Русские европейцы. Сегодня Юрий Самарин. Его представит Борис Парамонов.
Юрий Федорович Самарин, годы жизни 1819-1876, один из четверки ранних или классических славянофилов – Хомяков, Иван Киреевский, Константин Аксаков, Самарин. Он пережил их и сподобился участвовать в большом общерусском деле – освобождении крестьян от крепостной зависимости, то есть осуществил мечту первоначальных и благороднейших деятелей славянофильства. Это было уже позднее, в эпоху великих реформ Александра II. Поначалу, как и другие славянофилы, Самарин высказывался исключительно в литературе, причем гораздо реже, чем его единомышленники. Правда, он написал солидный историко-филологический труд «Стефан Еворский и Феофан Прокопович». Тема была достаточно отдаленной в петровское время, но для характеристики этих церковных деятелей Самарин прибег к излюбленной тогдашней методологии – гегельянству. Славянофилы тоже ведь, как и их оппоненты, западники, были гегельянцами. Получилось у него то, что и требовалось. Католицизм – принцип единства, тезис, протестантство – принцип личной свободы в вере, антитезис, а православие выступило потребным синтезом единства и свободы. Эта схема долго работала, даже у молодого Владимира Соловьева в 70-е годы. Православие как религия и тип мысли в качестве синтеза европейских односторонностей. Самарину в те же 40-е годы принадлежит еще одна работа, ставшая событием в полемике славянофилов с западниками, о мнениях современника, исторических и литературных. Она была направлена против западника Каверина, утверждавшего, что начало христианства в Европе, начало не как хронология, а как принцип, связано с германскими племенами, осуществлявшими в своем быту христианский принцип автономии личности, тогда как в России по Каверину на народная жизнь проходила под определением связанности родовыми и общинными формами, тем самым не давая развиться началу личности. Получалось у Каверина, что русские христиане только по вере, словесно, но не в глубине своей жизни, не экзистенциально, как бы мы сейчас сказали. Это не могло не возмутить Самарина, написавшего, что христианство отнюдь не сводится к отвлеченному началу свободы личности, но требует пожертвования свободы на благо христианскому коллективу, то есть церкви. Это высший по сравнению с протестантизмом принцип. Подлинное христианство – отдать жизнь за други своя. Наивысочайшая свобода личности в умении и желании принести себя на алтарь общего братского дела. Это понимание христианства в буквальном воспроизведении самаринских слов потом будет всячески утилизировать Достоевский, написавший, кстати, на смерть Самарина короткую, но прочувствованную заметку в своем дневнике писателя. В отличие от прочих славянофилов, Самарин был человек служивший, служащий. На одной из этих служб он даже пострадал. Работая в Азейском крае, нынешних Эстонии и Латвии, он написал и пустил по рукам в самоздат тогдашний сочинение «Письма из Риги», где возмущался отношением местного населения к русским, внешне господствовавшим, но внутренне презираемым. Сочинение это, попав в верхи, вызвало негодование Николая I, и Самарин даже 10 дней провел в Петропавловской крепости, после чего был отправлен на службу уже в родные края, в свою же Самарскую губернию. Считаю необходимым отметить одну деталь. Под неблагодарными русскими подданными Самарин разумел немцев, азейских немцев, высший тамошний класс, отнюдь не эстонцев и латышей. А то мне встретились в русском интернете гнусные слова какого-то доморощенного патриота, негодовавшего за Самарина на чухну. В середине 50-х годов Самарин написал и распространил записку о крепостном состоянии и о переходе от него к гражданской свободе. На этот раз никто его не преследовал. Это было время широких обсуждений в обществе необходимой крестьянской реформы. Наоборот, Самарина призвали к работе сначала в самарских учреждениях по подготовке реформы, а потом назначили членом так называемых редакционных комиссий в Петербурге, главном органе, в котором сходилась вся окончательная работа по составлению проекта. Самарину принадлежит громадная заслуга в этой работе. Он настоял на освобождении крестьян с землей. Это был тогда вопрос первостепенной важности. Боялись больше всего и в обществе, и в правительстве того, что называлось тогда «язвой пролетарства». Низший класс, лишенный всякой собственности и вынужденный подвергаться нещадной эксплуатации собственников. Действительно, землю за крестьянами сохранили, но, как выяснилось годами, это было благодеяние довольно-таки двусмысленное. Прежде всего, реформа сохранила крестьянскую поземельную общину. Мужик стал свободным от помещика, но попал в зависимость от общины. Население росло, а наделы оставались прежними. Расширить крестьянское землевладение за счет помещичьего не представлялось возможным, да и помещичьи ресурсы сильно преувеличивались в глазах радикалов. Зато крестьянское землевладение и сельскохозяйственная практика в пореформенной России характеризовалась постоянными переделами земли. Это сковывало хозяйственную инициативу в деревне. Вопрос стал решаться много позднее, в начале уже 20 века, в реформе Столыпина. На этом примере видишь пределы славянофильского народолюбия. Ведь это именно Самарин настоял на сохранении общины. Для славянофилов община, коллективное владение землей, разделенной на участки, даваемые только в пользование, была не просто хозяйственной формой, но внешним выражением глубокой религиозной основы народной жизни. Общинность понималась как непосредственное выражение христианского духа русских крестьян. Константин Аксаков так и говорил: «Крестьянин – это и есть христианин, христианин, слово одного корня». Реальная польза приносилась в жертву идеологической ценности. Славянофилам была непонятна та простая и грубая мысль, что общество живет, развивается не идеалами, а интересами. И еще одну характерную ошибку допустил Самарин в те же годы реформ. Тогда началось у дворянства заметное политическое движение, к тому склонявшееся, чтобы за отъятые у дворян земли их компенсировали политическими правами, участием в управлении страной. Это вызвало острую реакцию не только со стороны правительства, но и части общества. Причем боролись с этими настроениями не только Самарин, но и его давний оппонент западник Каверин. Здесь та же знакомая в России ошибка недооценки политических форм, автономной самостоятельности политики. Проецируя тогдашнюю ситуацию на недавно пережитую Россию посткоммунистическую встряску, когда страну и политическими свободами наделили, да заодно приватизировали всю госсобственность, приходишь к выводу, что любые крайности вредны. Россиянам 90-х годов 20 века, подпавшим под язву всеобщего пролетарства, было хуже, чем бывшим крепостным, оставленным хоть и в общине, но при земле. Впрочем, кому сейчас нужна земля? Теперь не земля кормит, а нефть. А нефти, говорят, хватит на всех и надолго. Теперь надо говорить не «земля-кормилица», а «нефть-кормилица». Вот размах русской эволюции.
Портрет русского европейца Юрия Самарина представил Борис Парамонов.